настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня гости нашей передачи – журналист и публицист Игорь Яковенко и политолог, главный редактор аналитического экспертного ресурса «РИА Раша» Кирилл Рогов. Добрый день. И, Кирилл, я хотел бы, чтобы вы немного рассказали о развитии вашего ресурса, тем более, что он получил премию редколлегии, видимо, за попытки вот рассеять, как говорят, туман войны и показать реальность, что на самом деле происходит. С премией вас поздравляю.
Спасибо огромное, спасибо. Это было очень приятно и вообще очень приятно. Это такой совсем молодой проект, и его задача как-то пытаться консолидировать экспертизу, связанную с Россией. Мы пытаемся собирать людей, экспертов, которые заняты Россией, и делать такие обзоры там, политических изменений, экономических изменений, статьи российских социологов о том, что публикуем. Это, собственно говоря, кроме того, мы делаем такие постоянные обзоры той экспертизы, которая выходит про Россию. Это какие-то и российские think-tanks, особенно если это касается экономики, российские аналитики. Аналитику мы обозреваем и западную экспертизу, что она пишет о России. Как бы вот все пытаемся как это консолидировать. И иногда, мне кажется, это очень важно, потому что, например, такие вот у нас были чрезвычайно важные для меня публикации, они довольно просто устроены. Мы задались вопросом, а что мы знаем о количестве российских военнослужащих, погибших за это время, за 11 месяцев войны. И мы попытались как бы собрать все, что про это известно, все оценки, которые про это есть, чтобы понять хотя бы, о чем мы говорим. Потому что это парадоксальная ситуация. Официальных цифр нету, но это нету их и с российской стороны, и с украинской стороны. Про украинских военных тоже все стороны не любят говорить об этом, но российское Министерство обороны, оно такую, у него такая, вот мы сказали один раз, там 5 тысяч чем-то какую-то они цифру назвали, и все, больше ни одного слова про это. Чтобы вообще этого дискуссии не было, этих цифр не звучало, это не обсуждалось. А с другой стороны, независимым медиа тоже неудобно это обсуждать, потому что ты понимаешь, что мы мало чего можем сказать о том, сколько реально погибших, и как-то слов нету, как про это говорить. И вот мы попытались на основании разных источников и разных оценок определить какой-то диапазон, и это довольно чудовищные цифры, совершенно чудовищные цифры, я бы сказал. Нижняя граница – это где-то порядка 120, больше 100 тысяч, 120 тысяч общие потери и более 30 тысяч погибшие. Это нижняя граница. Ниже этого практически невероятно, чтобы было. Ну, а верхняя там уходит до 90 тысяч погибшими и, соответственно, там 250-270 тысяч общие потери. Видимо, где-то посередине истина, и это истинно чудовищно. Потому что если это 50-60 тысяч погибших за 11 месяцев, то это какой-то конфликт невероятной интенсивности. Вот. И потом мы то же самое сделали по-другому, столь же мутному. И вот туда, да, мы даже написали, это дым войны скрывает мертвых. Столь же большая проблема – это погибшие среди мирного населения Украины.
Кирилл, давайте мы отдельно это обсудим. Я как-то планировал чуть позже об этом поговорить. Просто хочется понять, вот война началась почти год назад, и такое впечатление, что уже идет третья фаза после блицкрига и затяжного этапа, там такая стабилизация фронта. Ну вот вы как бы с опорой на мнение экспертов ваших так политически бы охарактеризовали сегодняшний этап этих боевых действий?
Ну, я бы говорил не непосредственно о боевых действиях, потому что это как бы для военных экспертов, и это тоже довольно туманная вещь. Я бы именно вот в технологии фаз, как вы сказали, фаз. До этого процесса, я бы сказал, что нынешний этап войны характеризуется тем, что Путин, Кремль, российское командование вернуло в свои руки стратегическую инициативу. Оно получило, российское командование получило новый стратегически важный ресурс, которым оно теперь располагает. Это живая сила, которая обеспечена мобилизацией, и при этом есть сознание, что мобилизацию можно повторять и распространять, что это не финальный как бы набор, и что есть большой ресурс живой силы. И второй фактор вот этой вот возвращенной инициативы и укрепления, значит, Кремля в этой войне – это, ну, достигнутый некоторый компромисс в конфликтном треугольнике, скажем так, политическое руководство, руководство военных и, значит, вооруженные формирования, не относящиеся, не подчиняющиеся Министерству обороны, прежде всего Пригожинский, эта группа Вагнера. Между ними некоторые компромиссы временные их достигнут. И на основании этого Москва мыслит, Кремль собирается разбивать наступление, чтобы реализовать это преимущество значительное, которое у него образовалось. При этом стратегического ответа, некоторого того, что могло бы уравновесить это преимущество со стороны Украины, пока мы не видим, оно не найдено.
Хорошо, вопрос тогда Игоря Яковенко. Вот, Игорь Александрович, можно ли согласиться с Владимиром Зеленским, который сказал, что теперь Кремль ведет нечто вроде тотальной войны. Ну, добавлю, что платят действительно, вот сегодня уже об этом сказано Кириллом, диким числом погибших за продвижение там в сотни метров или там в километр. Вот такая сейчас ситуация.
Знаете, вот все вот эти аналогии, тотальная война, отечественная война и так далее, они, мне кажется, несколько трудно ложаться на вот эту реальность. Дело в том, что для тотальной войны необходимо два условия, которые вот отсутствуют в сегодняшнем путинском режиме. Значит, путинский фашизм отличается принципиально, коренным образом от Третьего рейха несколькими особенностями. Первая, одна из этих особенностей, то, что не обеспечено достаточно, ну, вообще в принципе не обеспечено, не существует институтов мобилизации общества. Имеется в виду не мобилизация в плане военкоматов, а мобилизация общества в целом, потому что отсутствует, в этом отличие от сталинского режима, отсутствует та самая мощная политическая партия, которая, так сказать, всем руководила и все пронизывала. И второе, отсутствует идеология. Это смежная вещь. То есть, на самом деле, именно поэтому невозможно принципиально вот та самая тотальная мобилизация, о которой, в общем-то, говорит телевизор, там, мобилизовать несколько миллионов человек невозможно. Есть еще одна проблема у путинской России. Это то, что внутри России есть великий и могучий союзник Украины. По потенциалу этот союзник, ну, пожалуй, приближается к силам Запада. Этот великий и могучий друг Украины – это российская коррупция. Потому что он на самом деле, вот эта российская коррупция, когда Росрезерв разворовали еще задолго до войны, и большие друзья Украины, такие как значит, семейство Чаек, семейство Патрушевых, Ротенберг и так далее, они то, чего в принципе не было возможно при Сталине, например, несмотря на то, что коррупция, конечно, была и при Сталине, и при Гитлере, но, тем не менее, она не была основой политического режима. Вот. И это, конечно, довольно сильно ослабляет тот потенциал, потенциал мобилизации, потенциал возможного наступления и так далее. Что касается стратегической инициативы, то вот я очень внимательно слежу. У меня, так сказать, как, наверное, вы хорошо знаете, коллеги, у меня такое хобби есть. Я постоянно смотрю российский телевизор, постоянно захожу на всякие кремлевские сайты и так далее. И вот я обратил внимание на то, как выглядит вот эта стратегическая инициатива. Вот, скажем, село Благодатное, значит, его уже месяц как берут. То есть я как-то вот все время слушаю генерала Коношенкова, значит, он постоянно рапортует, взяли такой-то населенный пункт, взяли такой-то населенный пункт. Я обращаю внимание, что, извините, но вот этот суп мы уже ели в прошлом месяце. То есть они его постоянно берут, значит, потом их оттуда вышибают, украинские войска, потом они его снова берут. И так создается иллюзия наступления, иллюзия стратегической инициативы. На самом деле это некоторое такое пульсирование, это подрагивание. Здесь нет никакого наступления, нет даже наступательных действий. Ну да, продвигаются там на какой-то участок, потом их отбрасывают, потому что есть принципиальное различие в целях, вот конкретных тактических целях российской и украинской армии. Цели российской армии – это дать какое-то топливо для пропаганды. То есть вот в обязательном порядке сообщить о том, что взят Бахмут или там взят Солидар, а потом, чтобы Пригожин сказал, что Солидар – это намного круче, чем Сталинград. Ну и в конечном итоге, если украинская армия примет решение отойти от Бахмута, то будет объявлено, что Бахмут – это на самом деле столица Украины. То есть фактически это уже практически знамя над Рейхстагом. То есть это задача исключительно пропагандистская, топливо для пропаганды. Что же касается, потому что никакого значения эти населенные пункты практически не имеют, потому что они уже только названия. Они разрушены полностью, там головешки остались, людей там практически нет. То есть это с точки зрения, так сказать, какого-то военного значения, оно близко к нулю. А принципиально другая задача украинской армии. Они занимаются уничтожением живой силы противника. И вот то, о чем сказал господин Рогов, свидетельствует о том, что они свою задачу решают. Они просто перемалывают, совершенно спокойно перемалывают, значит, российские войска, находящиеся в наступлении. И да, действительно, у России есть гигантский мобилизационный ресурс. Ну, его называют порядка 25 миллионов. Но этот гигантский мобилизационный ресурс, он на бумаге, он, так сказать, в статистике. На самом деле попытка призвать даже 350 тысяч, 320 тысяч человек привела к тому, что свыше миллиона уехало. То есть на самом деле этот ресурс есть, но его еще поймай. Поэтому я бы не стал сейчас говорить о том, что здесь есть какие-то стратегические успехи. Хотя, безусловно, Путин будет сейчас пытаться, так сказать, к 24-му, возможно, февраля, возможно, в какой-то другой период. Но, во всяком случае, до того, как украинская ВСУ получит вот те самые танки, в дальнейшем авиацию, скорее всего, и дальнобойные ракеты, до этого Путин, конечно же, попытается осуществить какое-то большое наступление. Но у меня есть очень сильные сомнения, что у него на это есть какие-то реальные средства.
Кирилл, ну, может быть, вот Россия действительно взялась истощать ресурсы противника, считая свои возможности там по вооружениям, живой силе сейчас беспредельными, да? Хотя вот пишут, что с учетом дотаций бюджет Украины уже больше, я имею в виду западные дотации, больше российского, и, в принципе, вот в таком соревновании Россия неминуемо должна проиграть. Ну, или, так сказать, здесь есть какая-то ошибка. Как вы думаете?
Ну, я насчет того, что бюджет больше российского, очень сомневаюсь. Я не смотрел цифры по украинскому бюджету, но мне, конечно, это вызывает очень большие удивления. Надо проверить, не думаю. Я думаю, что экономические возможности России, безусловно, значительно превосходят экономические возможности Украины. И Да, здесь есть большой ресурс на стороне России, и проблема здесь заключается в том, что действительно сейчас все больше мобилизуется экономика для нужд войны, и это вызов, и этот вызов, он ставит такую проблему, что если раньше, еще одной из особенностей этой войны является вот такой современной конвенциональной войны, как выяснилось, является то, что огромное количество снарядов и техники выбывает. Вообще нужно для нее очень высокая интенсивность обстрелов, достаточно точное оружие, и оно выбивает очень много техники, поэтому вообще перемалывается в этой войне очень много железа. И эта проблема здесь возникла такого рода, что если на протяжении предыдущего периода Запад поставлял Украине вооружение и технику, которая у них находилась в резерве, и на самом деле была можно сказать, избыточной. Или там она предназначалась для замены, но никак не утилизовалась. Но теперь в этом году, чтобы противостоять тому, что способен мобилизовать Путин и в экономическом отношении, и в отношении человеческих ресурсов, Западу придется производить вооружение новые, и этот новый челлендж, да, потому что это некие бюджетные траты, которые будут связаны с тем, что надо поставлять технику Украине. Это будет политический такой вызов сложный для Запада. Ну, мы видим, что уже подвижки в этом направлении есть. Есть первые шаги, потому что американцы заявили, что вот они поставят «Абрамсы» Украине, но это будут новые машины. То есть это, может быть, и не новые будут машины, но для этого нужно произвести новые машины. И это первый шаг в этом направлении, когда Запад вынужден будет вооружение производить новые, чтобы сохранять высокий уровень поддержки украинской стороны.
Ну, то есть можно считать, что вот этими ударами ракетными, которые были в последнее время по городам Украины, Путин как бы пересек такую красную черту, подтолкнул Запад к решению дать новое современное наступательное оружие. Тут есть как бы такое, знаете, сомнение, а берет ли Кремль и Путин это вот в расчет сейчас?
Как берет? Берет, но они надеются, что их ресурс больше, что Запад не сможет, в какой-то момент устанет, и что не сможет на таком уровне противостоять при такой мобилизованности экономики и человеческих ресурсов. Они считают, что да, это но, по крайней мере, этот новый ресурс, который у них возник, который они сумели мобилизовать, и на который нет еще ответа. Да, вот баланс сил был определенный, и Россия в этом балансе сил проигрывала. А почему она проигрывала? Потому что, с одной стороны, у украинской армии появились вооружения западные, да, и очень эффективные некоторые, как мы знаем. А с другой стороны, в Украине была с самого начала проведена мобилизация, которая не была проведена в России. И в какой-то момент стало ясно, что вот контрактная армия, она не способна воевать вот в такой долгой конвенциональной войне, как это. И нужна мобилизация. Когда выяснилось, что мобилизация произошла, что ее можно сделать, и когда российское руководство поняло, что это длинная война, и, пойдя на это решение, что будет вести длинную войну, начала перестраивать экономику, что она не делала в первые месяцы, она не перестраивала ее для нужд войны, то перевес оказался на стороне России, и теперь нужно и Украине искать ответ. И пока этот ответ ищется, и справедливо вы сказали, что это наступательное вооружение и более мощное вооружение и танки, но их надо еще поставить, эти поставки надо наладить, они должны быть достаточными, чтобы ответить на тот мобилизованный ресурс, который появился в руках у Путина.
Игорь, что вы скажете, вот как вы считаете, следует ли вот на этой фазе, когда этих поставки обещаны, но еще их нет. Ждать действительно интенсификации боевых действий, нового какого-то большого наступления и сохранения этих ракетных ударов по инфраструктуре. То есть как будет действовать путинский режим в этом противостоянии на данном этапе?
У меня нет ни малейших сомнений, что дальнейшие ракетные удары по городам и гражданской инфраструктуре Украины будут продолжаться. Возможно, они будут даже интенсифицироваться. Возможно, будут использованы более тяжелые ракеты. Такие ракеты есть, как известно, у России. То есть с этим вообще ни малейших сомнений нет. Путин будет продолжать уничтожать города и мирных жителей Украины. Здесь сомнений нет и не может быть. Ну и запас этих ракет, в общем, он постоянно возобновляется, потому что военные заводы работают, российские, так что здесь особых сомнений нет. Правда, ну, здорово, конечно, то, что, значит, уничтожены какие-то, повреждены военные заводы Ирана, и это, скорее всего, снизит количество поставок там, беспилотников и баллистических ракет в Россию. Но, тем не менее, и без этого достаточно тех средств, которыми могут уничтожаться мирные города. С этим проблем нет. Что же касается какого-то грандиозного наступления, о котором вы говорите, и которого все ждут действительно, то я думаю, что попытка такого наступления будет. А что касается реализации, у меня есть очень сильные сомнения, о которых я уже сказал. Когда президент Украины Зеленский говорит о том, что Путин готовит тотальную войну, то готовит-то он готовит. И в России действительно складывается тоталитарный режим. Но тоталитарный режим, который существует действительно уже в России, не означает, это режим тоталитарный, но общество не тотальное. То есть, значит, вот при всем переводе там, экономики на военное русло, общество невозможно перевести на военное русло. Нет той инфраструктуры, нет тех институтов социальных, которые в состоянии отмобилизовать это общество. Нет вот этой вот правящей партии, нет, значит, достаточно других разветвленных институтов и подпорок, которые были в сталинском режиме и позволили действительно провести чрезвычайно высокую мобилизацию страны. Вот на тотальную войну Россия не способна, в принципе не способна. Это принципиально другой режим и другая страна. Значит, ну, помимо всего прочего, есть еще одна проблема, которая не позволит, значит, осуществить вот эту тотальную мобилизацию. Дело в том, что по телевизору можно сколько угодно рассказывать людям о том, что Россия воюет с НАТО, что на нас напали. Но когда дело доходит до каких-то экзистенциальных решений, когда надо идти умирать, то человек вдруг неожиданно способен очнуться, любой человек способен очнуться и понять, что, простите, но, значит, никаких украинских солдат на улицах российских городов не было видно никогда, и натовские танки не, так сказать, подступают к Москве. И вот эта реальность, она перевешивает любую пропаганду. Я хочу обратить внимание на то, что даже в российском телевизоре постоянно опровергается вот этот идиотский тезис о том, что Россия ведет войну с НАТО. Совершенно блестящая была полемика между Соловьевым и одним из самых одиозных пропагандистов, лютых совершенно врагов Запада, Яковом Кедми, который блестяще разгромил Соловьева, объяснив ему на пальцах, что ни с каким Западом мы не воюем, имеется в виду Россия не воюет, по той простой причине, что поставка вооружений не означает участие в войне. В качестве примеров он привел, значит, поставку вооружений Египту в войне с Израилем. И ни один идиот в мире не говорил о том, что Советский Союз воюет с Израилем. Точно так же Советский Союз, никто не говорил, что Советский Союз воюет с Соединенными Штатами Америки, когда Советский Союз помогал Вьетконгу, в том числе и советниками, и летчиками. Но, тем не менее, никто не говорил, что это была война СССР и, значит, соответственно, Соединенных Штатов Америки. То есть вот эта вот пропаганда, она опровергается даже в самом телевизоре. Поэтому на тотальную мобилизацию, на тотальную войну у путинского режима нет ресурсов вообще никаких. Просто никаких. Это невозможно. То есть будет по-прежнему пытаться, попытки будут, но реально это совершенно невозможно сделать.
Кирилл, а вы согласитесь с таким выводом? Я видел в одном из докладов, и кроме того, тоже как бы высказались по поводу наличия или отсутствия идеологии у нынешнего кремлевского режима. Вот Игорь говорит, что эта идеология отсутствует, и механизмов таких принуждений тотальных пока нет. Ну, в общем, это вообще и неплохо.
Ну, я со многим согласен, согласен и с характеристикой общества как в основном демобилизованного, совершенно согласен. Я хочу только сказать, что ну, там тоталитарный режим или не тоталитарный, тотальная война или не тотальная, речь идет о противостоянии, в котором есть две стороны, у них есть ресурсы. И на самом деле результат он складывается из соотношения этих ресурсов и вот у кого не хватает их, у кого хватает. Знаете, где-то, когда армия, которая была выстроена вокруг границ Украины перед нападением, она где-то там была под 150-200 тысяч. И...
Ну и этой армии как раз сейчас нет. Вот она ушла, так сказать, прошлое. Теперь воюет другая армия, и успехов у нее не очень пока много, хотя они есть прошлым периодом вот этим внезапным нападением. И пока Кирилл у нас подключается, я Игорю хотел бы задать вопрос. Вот периодически все-таки возникает тема переговоров с Москвой. Там госпожа Нуланд говорила, что если бы Москва приняла решение вести серьезные переговоры и вывести свои силы с территории Украины, то было бы какое-то ослабление санкций. Вот президент Чехии новый Петр Павел сказал, что если были бы переговоры, нужно было бы их поддержать, появись хоть малейший шанс, но никаких признаков этого с российской стороны нет и так далее. Вот у вас какое впечатление? Возможно ли переговорное развитие событий или для Путина отступление вот такого рода, потому что условия – это уход с Украины, это смерти подобно?
Ну, для меня совершенно очевидно, что с самого начала, начиная с 24 февраля, слово «переговоры», да, с самого начала там, Украина предлагала переговоры, но после массовых убийств, ну, с самого начала было ясно, что никаких переговоров нет, не будет и быть не может. Просто по очень многим причинам, прежде всего потому, что отсутствует точка компромисса, в принципе она отсутствует. Для Путина была и остается главная, единственная цель – это уничтожение украинского государства, которое он считает ошибочным, вообще существование украинского государства, уничтожение украинского народа, имеется в виду не обязательно все 40 миллионов истребить, но речь идет о украинского народа как самостоятельного единицы, как субъектной единицы. Смена власти в Украине. Естественно, ни украинский народ, ни украинская армия, ни руководство Украины на это не пойдет. Требование руководства Украины было совершенно однозначно сформулировано. Это деоккупация всей территории Украины, возвращение на границы 91 года. Очевидно, что Путин на это тоже не пойдет. Ни при каких условиях. Ну и я считаю абсолютно справедливым еще одно требование Зеленского. Это о том, что никаких переговоров персонально с Путиным. Я считаю, что это было бы очень правильно, если бы таким принципом руководствовались. То есть это не значит, что никаких переговоров никогда с Россией. Нет, почему? Но во всяком случае должен появиться кто-то другой с другой позиции. Это совершенно, это уже дело России, кого она выставит в качестве переговорщика. Но, конечно, с Путиным разговоров быть не может. Но и совершенно очевидно, что для Путина какой-то компромисс, какое-то отступление это невозможно, это просто означает его политическую и одновременно физическую смерть. Поэтому вот такой версии просто не существует. С моей точки зрения, все разговоры о переговорах – это либо полезный идиотизм, либо какая-то, ну, как, какая-то слепота, либо это просто работа на, значит, это результат шредеризации, так сказать, западной политической элиты или, значит, волдеизации экспертного сообщества. В частности, одним из ярких примеров вот этой волдеизации западного экспертного сообщества был последний доклад Rand Corporation. С моей точки зрения, я вообще глубоко убежден, что за этот доклад Путин, как честный человек, просто был обязан заплатить.
Ну, я думаю, что тут у нас доказательств никаких нет. Здесь такая немножко конспирологический подход. И, Кирилл, если вы можете, несколько слов еще по поводу все-таки идеологии всеохватной. Есть она, нет и так далее.
Да, я сейчас скажу. Я хочу повторить вот то, что сорвалось, я не успел сказать, что тотальная война, тоталитарное государство – это общие понятия, они нужны и важны, но речь идет о соотношении сил. И что Путин собрал вот зимой прошлого года около 200 тысяч где-то войска около Украины, и оно в значительной степени почти целиком растрачено с тех пор, но Путин собрал еще одно такое же 200-тысячное войско и считает, что может еще одно собрать. И это уже очень большой вызов для украинской стороны, потому что это большие силы, это истощающая война ее, и, конечно, нация демобилизованная, я согласен, общество демобилизованное, но такой тотальной мобилизации тут не нужно. Речь идет о миллионе человек. Ну и что миллион человек уехал в бегстве от мобилизации, но еще там достаточно количество миллионов осталось. Теперь, что касается идеологии, безусловно, идеологии нету. Нету. Но в то же время идеология до некоторой степени в сегодняшнем мире это такое гораздо менее внушительное понятие, чем вот мы привыкли к таким фундаментальным каким-то идеологиям прошлого. У путинского режима сегодняшнего есть идеология. Это идеология оправдания этой войны. И он очень четко выстраивает рамку. Все, кто признают, что эта война оправдана, по крайней мере, публично не возражают этому, тем имеют право на существование. Большинство из них должны все время говорить про то, что война оправдана, и говорить о врагах нации, которые считают, что она не оправдана, и доказывают, что это враги нации. Это определенная идеологическая рамка. Она не в том смысле идеология, как вот коммунистическая идеология, как нацистская идеология даже, но это определенный такой идеологический симулякр. Он работает в том смысле, что никто не разбегается, все говорят, делают вид, что они знают, зачем эта война. И то же самое с населением. Совершенно согласен, и сам все время жду этого того момента, когда люди скажут, ну а за что я пошел погибать, за что вот мой там, брат, сын, отец пошел погибать и погиб. Но, к сожалению, пока этого нет. Пока этого нет, люди идут туда на войну, идут, получают повестки, отправляются на войну и там стреляют. И это та реальность, с которой мы имеем дело сейчас. Там интересно обсуждать, почему, но пока это так.
Ну, еще одна часть реальности – это все-таки репрессии в России. Хочется понять, каков их масштаб и на кого они нацелены.
В России продолжается преследование независимых СМИ, журналистов, политиков и активистов. 1 февраля Генпрокуратура объявила нежелательной организацией форум «Свободной России». В 2016 году форум учредили в Литве оппозиционеры Гарри Каспаров и Иван Тютрин. 26 января Генпрокуратура признала нежелательной организацией издание «Медуза», объявленное в апреле 2021 года СМИ иностранным агентом. Сотрудничество с нежелательными организациями может стать в России поводом для уголовного преследования. 25 января Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинскую группу, старейшую правозащитную организацию в России. Поводом стало ведение деятельности за пределами московского региона. Адвокат Генри Резник назвал этот процесс политическим.
Мы не наивные люди. Мы понимали прекрасно, что, безусловно, это политически мотивированный процесс. Вот. И хельсинскую группу, видим, на каком-то этаже власти, не знаю на каком, Вот на высоком. Видимо, было все-таки было принято такое решение.
24 января Московский департамент городского имущества расторг с Сахаровским центром договор аренды на все помещения музея. 1 февраля Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова к 8 годам колонии по делу о фейках о российской армии. Дело возбудили в марте 2022 года. Поводом стали его публикации в интернете об обстреле роддома в Мариуполе и гибели мирных жителей в Буче. Накануне вынесения приговора Невзоров так прокомментировал судебный процесс.
Вообще вы должны понимать, что такие приговоры выносятся в другом месте. Их рисует другая известная вам лиловатая лапка в Кремле, которая ставит циферки, сколько кому. А Басманный суд – это такой судебный театр, где разыгрывается непосредственно действие и вся процессуальная история.
Напомним, что 9 декабря Мещанский суд Москвы приговорил политика Илью Яшина к 8,5 годам колонии общего режима за аналогичное выступление. Не дожидаясь вступления приговора в законную силу, политика увезли из Москвы в СИЗО-1 в Удмуртии. 31 января в Амурской области суд приговорил активиста Владислава Никитенко к 3 годам лишения свободы за повторную дискредитацию российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела стали 10 антивоенных постов, опубликованных в соцсети Facebook. Оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, за последние полгода уже 11 раз отправляли в штрафной изолятор под надуманными предлогами. Адвокат политика Вадим Кобзев сообщал, что Навальный находится в ШИЗО с кашлем, температурой и лихорадкой. Только после открытого письма российских врачей оппозиционеру дали антибиотики. Сегодня Кобзев сообщил, что 31 января Навальному объявили о переводе в помещение камерного типа на максимально долгий срок. Полгода. 30 декабря бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, осужденного за осуществление деятельности нежелательной организации, этапировали из Краснодарского края в Карелию. С 18 января оппозиционер перестал выходить на связь. Вот уже 2 недели его местонахождение неизвестно.
Ну вот такая картина. И в провинции много разных новых дел по дискредитации. Похоже, репрессии усиливаются. Почему власть так тревожит деятельность, в общем, оппонентов, которые не настолько сильны? Пожалуйста, Игорь.
Ну, здесь достаточно очевидно, понятно, что один из инструментов власти сегодня – это страх. Это нужно посеять страх, и страх сеется репрессиями. Значит, в России та армия, которая воюет против Украины, сейчас она в несколько раз меньше, чем та армия, которая оставлена внутри России. Это Росгвардия, ФСБ, значит, ФСО и так далее. То есть полиция – это те структуры, которые репрессивные структуры, которые нацелены и направлены на подавление, искоренение любого протеста. Поэтому действительно идет ну, такая вот зачистка. Пожалуй, ее нельзя назвать тотальной, но, по крайней мере, зачистка очень интенсивная. То есть зачищаются не только вот такие знаковые фигуры, о которых сейчас вот показали, потому что они известны, они на слуху, но идет просто ну, под гребенку, так сказать, метут всех, кто под руку попадается. Там известные совершенно скандальные факты, когда люди в ресторане, семья друг с другом о чем-то говорила, там, обсуждая между собой, негромко обсуждая проблемы войны, и, так сказать, тут же кто-то донес, и мгновенно, так сказать, прибежали, положили нас лицом в пол, надели наручники и возбудили дело. То есть это уже, ну, это уже признаки тоталитарного режима, потому что отличие заключается в том, что авторитарный режим – это то, что запрещается публичные высказывания, а в частную жизнь он не лезет. А здесь уже влезают в частные разговоры. То есть на самом деле главная задача – посеять страх. И надо сказать, что это удается. Таких массовых выступлений нет. Их не может быть, в тоталитарные фашистские режимы изнутри восстаниями не рушатся. Это, в общем, известно из истории. Вот. Так что в какой-то степени вот в этой части у путинского режима очень многое получается. Зачистка полная, тотальная. В России не осталось ни одной, хоть мало-мальски оппозиционной партии, в России не осталось мало-мальски людей, которые способны хоть как-то организовывать протест.
Хорошо. То есть ничего, конечно, хорошего в этом нет. Кирилл, может быть, вы что-то добавите? Похоже, такая создается ситуация вот без всяких голосов внутри, вот с голосами снаружи, которые непонятно, доходят они или нет. И Путину легко будет вот как бы выполнять ту задачу, которую, похоже, он ставит, вести вечную войну с Украиной, поскольку она сплачивает общество вокруг власти.
Ну, нет, я вот сейчас сразу поспорю, по крайней мере, с тем, что было сказано, что не сплачивает. Не сплачивает, безусловно, репрессии – это важнейшая часть вот вопроса об идеологии. Впрочем, мы должны помнить, что и вот и другие режимы, которые как бы были мобилизованы и с идеологией, они, в общем, это все достигалось с помощью репрессий. Да? И в нацистской Германии, и в сталинском СССР единомыслие и сплоченность были достигнуты благодаря очень высокому уровню внутренней репрессивности. И сегодня мы тоже видим репрессии, которые расширяются. Мы видим, что вот мы тоже в Нари Раша делали обзор по материалам, анализировали то, что собрали в ВД-Инфо. ВД-Инфо выпускает ежемесячно такой обзор репрессий. Но мы, соответственно, тоже какой-то анализ этого делаем. Их замечательной работы. И у нас получилось, что вот с конца ноября репрессивная машина вышла на такую проектную, что ли, мощность по одному иноагенту и одному новому уголовному делу в день. Вот будет. То есть за эти два месяца, за декабрь и январь, там больше 60 лица организации были признаны агентами, и больше 60 уголовных дел было заведено, несмотря на праздники. И это высокий уровень, потому что вот каждый день заводится дело. Здесь дело в том, что в том репрессивном законодательстве, которое было принято в прошлом году, там есть такой механизм, что за дискредитацию так называемой армии административное взыскание, а повторная дискредитация переводит административную ответственность в уголовную, механизм преюдиции. И вот сейчас пошли эти самые дела повторные, которые люди продолжают высказываться, продолжают выражать свою антивоенную позицию. Вот, и, безусловно, это и есть, это важнейшая часть того, что мы видим, и если бы не репрессии, то этот идеологический конструкт, эта идеологическая рамка оправдания войны, она бы обрушилась, безусловно, очень быстро, потому что ее собственный потенциал риторический, нарративный, вот потенциал этой идеологии оправдания войны, он слаб. И все знают, что он слаб, и именно поэтому необходимы репрессии. Ну и то, что он слаб, это подтверждается также тем, что есть мощная альтернативная риторика, альтернативная нарация, альтернативное описание действительности, которое предоставляют российские медиа, выехавшие за рубеж, выехавшие за рамку, так сказать, за периметр достижимости правоохранительных органов России. И это влияет, это значимая часть пейзажа, особенно для молодежи. И именно поэтому возникает вот эта вот сталинизация, это попытка отгородить, репрессировать, начать репрессировать людей за доступ к этой информации. И признание «Медузы» нежелательной организации – это именно попытка найти такой подход. Мы не можем достигнуть тех, кто создает эту альтернативную журналистику, не можем достигнуть экспертов, которые обсуждают ситуацию из-за США. Тогда мы будем как бы репрессировать и достигать тех, кого мы можем, тех, кто находится в периметре достижимости репрессивных органов. Но это, в общем, достаточно, такие, как бы, никакого сплочения нет, и вот эта вот война, эти достижения Путина в том, что он сумел провести мобилизацию, в том, что достаточная покорность сохраняется, они достижения, но они, как бы, это не очень прочный прочный фундамент. Поэтому для него тоже бесконечная война – это большая издержка. И совершенно неизвестно, где порвется раньше. Будет ли какой-то кризис социальный начнется в российском обществе, или это будет усталость, не знаю, украинской армии, или усталость Запада в помощи Украине. Это вот это и есть... Война на истощение, она имеет в виду, что мы не то, что будем истощаться до последней капли крови, а в том, что истощение в какой-то момент переключает, да, способность сопротивляться или наступать, и вот тогда происходит некий слом. И вот очередной этап этой борьбы нам предстоит этой зимой и весной.
Я хотел бы еще буквально по вопросу, связанному с экономикой. Вот, Кирилл, у вас есть большой материал Олега Ицхоки по поводу, так сказать, почему не произошло коллапса экономики, так сказать, несмотря на санкции. Если коротко, вы можете быстро сказать, почему?
Попробую сказать очень быстро, почему. Это очень интересно. Ну, у нас, на самом деле, сейчас выйдет более широкий материал, отвечающий на вопрос, почему не произошло коллапса экономики. Но в статье Олега Ицхоки очень интересная постановка вопроса, очень такой интересный взгляд, и она как бы состоит из вопросов. Он говорит о том, что многие кризисные шоки, которые были в экономике в этом месяце, они очень слабо отразились в результате статистики, очень слабо отразились как бы вот в реальной жизни. И связано это с тем, что у экономики было очень много денег. Это нефтяные деньги, нефтяные газовые доходы, которые сохранились. В 2022 году они были выше, чем в предыдущем. И эти деньги делают, как бы они все шоки смягчают. Вот экономика – это система передачи шоков, да? Что в одном месте, это транслируется, происходит трансмиссия по экономическому механизму, в результате возникают обрывы в разных местах, и вот это вот кризис в экономике. Здесь обилие денег, он позволяет как бы все эти шоки гасить, и они не проходят, они не приводят к значимому эффекту, да, как будто бы все какой-то заливается водой, вот денежной водой. И это, с одной стороны, как бы создает такую ситуацию, что вроде как кризиса нет в экономике, но, с другой стороны, надо понимать, что дисбалансы, которые вызывают кризисные шоки, они в экономике существуют. Просто пока очень много денег, у вас нет кризиса, нет острой температуры, и вы это не лечите.
Ну, то есть, когда денег будет меньше, значит, кризиса будет больше.
Да. Эта ситуация мы видели в позднесоветском периоде. Дело в том, что советская экономика была устроена так, что все трансмиссионные механизмы, а это механизмы рыночные в основном, которые находились в балансах, они все были подавлены. Поэтому, когда этот механизм сломался, то все сломалось одновременно, да, во всех частях, потому что просто до этого кризисные эффекты, они не передавались и они не лечились. И в этом это любопытная, по-моему, аналогия. Здесь там это было нерыночное ценообразование, но здесь это тоже некоторый нерыночный механизм, когда у вас есть деньги ничьи, как бы рента, которая, она вот ниоткуда к вам приходит, и вы можете... с ее помощью эти рыночные механизмы давить, как бы, да, искажать.
А санкции, которые все подключаются новые и новые, они более дестабилизируют режим или нет?
Я думаю, что да. Я думаю, что этот процесс будет идти. Мы уже видим, что там, по крайней мере, поступления в бюджет упали от нефтегазовых доходов, и это сказывается, это создает некоторую нервность. Если это будет продолжаться дальше, это будет плохо. Но мы должны понимать все-таки, что в целом нефтегазовые доходы, мы о них привыкли думать как о краткосрочном явлении таком. Но есть долгосрочное. Да? Вот Россия имела высокие нефтегазовые доходы в течение последних 20 лет. И они были значительно выше, чем в предыдущие В 2000-е годы они были значительно выше, чем в 90-е, а в 2010-е значительно выше, чем в 2000-е. И это большой накопленный как бы ресурс. На эти деньги много всего было построено, сделано, много накоплено жира, запасов, каких-то вещей. И здесь, как бы, чтобы что-то произошло вот, серьезное, нужно, чтобы эти доходы они сократились, и причем это сокращение не там, 3-4 месяцев, а достаточно длительное сокращение, да, когда уже начнет очень сильно чувствоваться вот эта вот нехватка ресурсов. Так что здесь я не жду каких-то кардинальных событий в течение там, полугода, но только если нефть очень низко упадет, что маловероятно.
И коротко еще, все-таки вот помните, мы пропустили оценку потерь мирного населения. Там есть все-таки цифры?
По Украине, да, эта ситуация примерно такая же, как в России. У нас есть очень консервативные, но очень основательные оценки. Это учет погибших. Когда мы говорим о российских военных, то это учет, значит, прекрасного проекта «Медиазоны» и BBC, которые просто по открытым источникам вот всех переписывают, о ком есть информация, что они погибли. Потом они ходили, обследовали кладбище, новые воинские захоронения, и обнаружили, что им известна половина лишь из того, что там захоронено. Вот половину имен они знают, а половины нет. Из этого мы предполагаем, что вот у них их число это 11 там, с лишним тысяч погибших, но мы понимаем, что это на самом деле, скорее всего, 22 с лишним.
А в 23. Украине давайте тогда.
Сейчас я договорю очень быстро. Но мы понимаем, что это только те тела, которые вернулись в Россию. А есть большое количество тел, которые не вернулись в Россию. И таким образом у нас возникает еще третья часть. То же самое в Украине. В Украине есть миссия ООН, которая ведет мониторинг погибших. Это там у них получается 8, по другим подсчетам украинской стороны около 9-10 тысяч, но это смерти, зафиксированные только на тех территориях, которые контролируют Украина.
Ну что ж, здесь мы, к сожалению, не успеваем вас проинформировать. И опрос, который записан в Москве, хотят ли москвичи вот такой вот жизни?
Конечно, эта верхушка там все это затеяла. Людей, конечно, жалко. Я все время переживаю, когда сводки.
Конечно, нет.
Ну, в принципе, стоит, наверное. Все-таки страна у нас своя, одна. Надо как-то за нее стоять в любом случае.
Я за то, чтобы освободить Донбасс. Я сама оттуда.
Не было такого в истории, что без жертв. Просто руки пожали и отдали свою землю. Вы свой огород соседу отдадите?
Смотря цели. Я думаю, что да.
Ни одно завоевание не стоит человеческих жертв.
В любом случае, завоевание – это акт наступательный. Вот, не оборонительный. Вот, и психология совершенно работает по-другому. И я считаю, что, в принципе, любые акты агрессии, они неприемлемы, особенно в цивилизованном обществе. С точки зрения, наверное, обороны я согласен, когда происходит акт завоевания уже на тебя, вот, то тут жертва неизбежна в любом случае.
Стоит. Завоевание – государственный интерес.
Человеческая жизнь, она одна, бесценна.
Кирилл, так сколько человеческих жизней цена завоеваний?
Ну, на данный момент самые нижние границы мирных жителей Украины где-то тоже около 40 тысяч. Но это нижние, потому что совершенно невозможно установить точное число погибших в Мариуполе.
Ну что ж, Кирилл Рогов и Игорь Яковенко сегодня были в эфире программы «Лицом к событию». Вот мы говорили в основном о войне и о репрессиях.